Приветствуем всех, кто успел к нам подключиться. Мы ожидаем подключения наших спикеров. Просим оставаться с нами на связи. Рената, приветствуем вас. Как слышно? Да, Рената, мы очень хорошо вас видим, но, к сожалению, мы вас не слышим. Ну что ж, пока потихоньку решаются наши технические неполадки, мы тем временем начинаем. Добрый вечер, наши дорогие слушатели. Меня зовут Диас, с вами на связи WeProject. Мы рады приветствовать вас на нашем предновогоднем эфире на канале Creative Asia. Сегодня мы поговорим о трендах 2025 года в самых разных сферах, от карьеры и образования до путешествий и технологий. Для этого мы пригласили наших авторов, которые регулярно делятся своей экспертизой на WeProject Media и ZTech. Это уникальная возможность для нас собрать всех вместе, обсудить будущее и зарядиться вдохновением на новый 2025 год. Сегодня на обсуждение наших экспертов будет 6 отдельных блоков. Давайте начнем. Итак, первый блок обсуждения у нас – это карьера в 2025 году. И сегодня мы узнаем, как найти классную работу в новом году и другие особенности. Для этого к нам подключилась наш эксперт Рената Нуреева из города Алматы. Она является основателем и владельцем рекрутинговой компании ProHunters. Так, мы сейчас ждем подключения Ренаты и сможем уже начинать. Также, наши дорогие слушатели, я напоминаю, что если у вас есть какие-либо интересующие вас вопросы, вы обязательно можете их задавать в нашем телеграм-канале под последним постом. Мы обязательно озвучим их нашим экспертам, и они ответят на ваши вопросы. Так, Рената.
Да, здравствуйте. О, теперь прекрасно.
Отлично. Так, мы уже рассказали про наш новый формат нашим слушателям, рассказали про вас, что вы являетесь основателем и владельцем рекрутинговой компании ProHunters, и хотели бы узнать вашу экспертизу касаемо того, как изменится процесс найма в 2025 году и какие навыки будут наиболее востребованными. Пожалуйста.
Да, благодарю. Надеюсь, меня хорошо, да, слышно, видно.
Да, видно и слышно очень хорошо.
Все, здорово. Да, еще раз здравствуйте. Я действительно руководитель, основатель компании ProHunters. Немножко тоже о нас расскажу, потому что поделюсь опытом, что мы уже 5 лет работаем с компаниями, которые находятся у нас в Казахстане, в целом, да, в Центральной Азии, в СНГ, работаем с компаниями из Эмиратов, Европы, США. И с чем мы вообще сталкиваемся, да, какие тренды планируются на 2025 год, что вообще сейчас, да, там актуально. Ну, я думаю, первый такой важный тренд, я думаю, вы о нем все знаете, это работа с искусственным интеллектом, что действительно сейчас искусственный интеллект абсолютно везде, уже никого не удивишь, даже недавно, может быть, вы новость слышали, да, что уже школьникам рекомендуют им пользоваться. Поэтому сейчас во многих компаниях люди активно, да, там это внедряют, и я думаю, что на следующий год это будет очень еще более активно, да, что наша обычная, там, мелкая, небольшая работа точно будет, да, там, сделана с искусственным интеллектом, там, что уж говорить про, там, ну, если небольшую работу, это обязательно нужно делать, да, там, уже чем выше и так далее в экспертней, да, чем, как бы, тоже искусственный интеллект сможет нам помогать. Вот, это, как бы, точно, да, то, что если сейчас, как бы, вы им не активно пользуетесь, то начинайте, от этого тоже зависит ваша экспертиза. И не бойтесь, да, что искусственный интеллект сможет заменить вашу профессию, потому что если вы кандидат, да, там, который экспертный, да, развивает свою экспертность, то точно вас никто не заменит, потому что рынок на стороне кандидата, личного и экспертного. Это первый момент. А потом, наверное, второй момент – это гибридное интервью. Что это значит и вообще гибридный формат работы? Если раньше была в тренде всегда удаленная работа, вы, наверное, тоже видели, слышали, что там компании, которые предлагали удаленку, то все туда там сразу бежали, хотели там работать. Сейчас очень многие компании отказываются от удаленки. Мы делали исследование, всего 10% компаний до сих пор, да, оставили удаленку. Все остальное – это либо гибридный формат работы, либо офисный формат работы. Вот, поэтому это сейчас как бы, да, актуально, и удаленка, к сожалению, от нас уходит. Вот, также еще из таких моментов – это разнообразие культур. Что это значит? За последние 2 года вы, наверное, тоже заметили, что очень много стран, да, сейчас открыла компания у нас в Казахстане. Также мы работаем с компаниями из Китая, мы работаем компании из Европы, да, из США, которые открыли компании свои тут, да, у нас в Казахстане. И вот эти вот все компании, они и вообще как бы к нам очень много, да, людей за 2 года приехало, все сейчас перемешалось, и вот именно умение работать с разнообразиями культур – это очень важно. Поэтому корпоративная культура, да, и так далее, она потихонечку тоже меняется абсолютно везде, к этому тоже нужно будет привыкать, да, что работать с разными компаниями. И, наверное, вы еще такое слышали, 4-й важный тренд, подход, это основанный на данных. Что это значит? Это значит, что вообще очень многие компании стали анализировать свои данные, анализировать эффективность своего бизнеса, да, и, значит, они стали там очень много проводить гипотез. Поэтому такой вот подход, там, собирать данные и проводить очень много исследований, тоже сейчас как бы является в тренде. Ну, вот таких, да, там, самых важных 4 тренда, которые у нас будут в 2025 году. Это что касательно трендов, что касательно наших навыков, да, которые важны, да, и нужны. Из таких первых, да, я, в принципе, про них проговорила, это искусственный интеллект, умение работать с ним. Второй навык – это, если рассказывать про технические, да, навыки, это программирование, хоть как бы ни говорили, что программирование не важно и так далее, оно остается актуальным. Плюс это наша кибербезопасность, она абсолютно везде, даже в личной жизни важна. Например, вы тоже сталкиваетесь, да, что там с атаками постоянными, даже там знать и там свой пароль, и там где-нибудь, да, свой пароль планировать, пароль точно, да, не должен быть там содержать типа дату рождения и так далее, что сейчас это все нужно усложнять. Вот. Из таких важных личностных навыков, которые нам важны, это навык, конечно же, установление коммуникации, он такой стандартный, классический, он важен, без него никак. Навык умения работать с командой, да, также еще из таких важных навыков это адаптивность. Потому что в мире очень все меняется, очень быстро и постоянно, да, и умение работать и привыкать там с какими-то изменениями, учиться быстро адаптироваться, да, там и обучаться новым навыкам, это вот, знаете, вот такие навыки, они, если честно, каждый год, но они важны, и они как бы не меняются, а только, да, там с каждым разом, да, еще нужно их улучшать, улучшать, улучшать. Вот, знаете, еще бы я отметила такой навык, как сторителлинг. Это такой, скажем так, вообще же появилось, и, ну, не то, что появилось, наверное, самое активное, и слышали много раз из Инстаграм мира, да, это умение создавать интересные истории, умение рассказывать эти истории, но сейчас, к сожалению, к счастью или к сожалению, в современном мире тоже нужно уметь рассказывать истории, это даже проявляется на рабочий формат, когда мы там на интервью даже говорим не просто в формате описываем, да, как вышли из кризиса, а мы должны описывать это ярко, интересно в формате истории, как делать такой сторителлинг абсолютно обо всем. Вот. И так как я еще говорила про такой интересный навык, как разнообразие культур, и что у нас за 2 года последние очень много изменилось, очень много компаний к нам приехало, открыло офисы, от того, что к нам приехали люди из разных стран и так далее, и многие казахстанские компании тоже выходят на международный рынок, да, и там прям становится их больше и больше, очень важен английский язык. И я бы очень рекомендовала, да, там в следующем году поработать над своим английским языком. Вот. И, наверное, такой последний важный тоже навык, он именно добавок к сторителлингу, это навык развития вашего личного бренда, потому что если как бы раньше, все равно это я отмечаю, несколько лет назад, это было, знаете, как, ну, есть там у вас страничка, да, в соцсетях, это хорошо, а сейчас это вот прям как must-have, что там иметь страничку в LinkedIn, да, даже иметь там какой-то свой рабочий Instagram, иметь страничку в Фейсбуке, это все-таки тоже очень важно. И, ну, как бы я советую вам их, ну, максимально активно развивать. Вот. Я не знаю, тут можно задавать вопросы или нет. Подскажите, пожалуйста, коллеги. Ну, вот из таких бы, да, самых основных навыков и трендов, вот, ну, как бы я бы их отметила на следующий год.
Да, Ренат, спасибо большое. Я еще раз напоминаю, что задать интересующий вопрос Ренате можно в комментарии под последним постом в Телеграме. И следующий наш вопрос. Мы хотели бы также обсудить процесс поиска работы, да, какие ошибки совершают соискатели и как их избежать, чтобы получить работу своей мечты.
Спасибо. Вопрос очень интересный, да, повторюсь, что рынок остается на рынке кандидата, да, и хороший кандидат, который там постоянно развивается, точно найдет свою работу и работу мечты тем более. Расскажу про самые актуальные ошибки, которые делают наши соискатели, да, наши кандидаты. Ошибка номер один – это неактуальное резюме. Что это значит? Это когда мы отправляем свое резюме, одно оно, да, абсолютно разным работодателям, да, на разные позиции. Это уже заведомо неправильно, потому что на каждую позицию нужно отправлять свое подредактированное резюме. Получается, что ваше резюме тоже должно быть индивидуальным. Если, например, вы подаетесь на сейла, то резюме должно быть под позицию sales. Да? Если вы подаете резюме под маркетинг, резюме должно быть под маркетинг. А даже больше, я бы сказала, ориентированный, адаптированный под конкретную компанию. Вы даже можете смотреть, какие описания вакансий есть у этой компании, и если вы это делали, да, то свое резюме редактируйте в таком стиле и отправляйте уже, да, там, вашим работодателям. Вот, это первое. Второе, очень важно, когда вы идете на интервью, вы должны исследовать, да, свою компанию. Ну, как бы многие допускают ошибку, они не понимают, куда они приходят, и это абсолютно на разные позиции. Вот, а вы должны понимать, что вы там, да, собираетесь на интервью, вы собираетесь куда-то, вы должны понять, там, если вы идете в банк, то вы готовитесь, да, там, готовитесь, дресс-код, описание, да, читаете, и вы уже как бы конкретно подготовились, пошли, и тогда у вас больше шансов, чем те, которые, да, там, ну, совсем не подходят и не готовятся. Вот, также из таких основных ошибок, тоже связанных с интервью, это когда вы не готовитесь. Согласитесь, что очень много интервью, они обычно проходят стандартным образом, да, вопросы в принципе у многих плюс-минус одинаковые. Если вы идете на интервью и у вас, знаете, как бы дома даже вы подрепетировали, подготовили основные вопросы, ну, как бы посоветовались, да, с кем-то, прошли несколько собеседований, то это уменьшило бы вам такой стресс, да, прохождение собеседования, и плюс вы уже были более уверены, более подготовлены. Это, конечно, да, там даст вам больше шансов. Вот. Четвертая ошибка – это умение задавать вопросы на собеседовании. Это очень важно, потому что многие думают, не задам вопрос, это наоборот хорошо. На самом деле задавать вопросы – это наоборот вас показывает как вовлеченного, интересного кандидата, да, которому интересно, показывает вашу любознательность. И если мы задаем вопросы, то лучше задавать вопросы про зарплату, знаете, в самом конце. Очень многие допускают такую тоже ошибку, задавать вопросы сразу в лоб про зарплату. Я понимаю, что зарплата всем важна. 90% у нас, когда мы делали исследование, да, среди кандидатов, они показали, что самое важное для них – это зарплата, 90% в целом. Но будет более правильно, наверное, и более так стократично, да, задать вопросы про зарплату в конце. Это, наоборот, вас покажет как заинтересованного кандидата, и вы себе даже, наоборот, продадите дороже. Если вы пройдете, да, там все этапы, вы понравитесь, то больше шансов, что вам дадут вашу зарплату, да, там, ту, которую вы хотите, даже где-то даже больше. Но сначала нужно себя продать, показать, какой вы, да, уже потом говорить про зарплату. Вот. Также, да, очень важно это, так как я поговорила, вопросы про личный бренд, да, я уже, в принципе, сказала, что все равно некоторые работодатели, они заходят и смотрят, насколько у вас, да, там, насколько вы ведете страницы и так далее. Поэтому, если вы будете вести там свою страницу в рабочем формате, да, публиковать, например, какие-то рабочие посты, показывать свою заинтересованность про работу, то, ну, это даст вам больше, да, шансов и как бы, ну, тоже избежит каких-то там ошибок. Вот. Еще из таких, знаете, ошибок многие очень игнорируют нетворкинг. Это, знаете, как, вот, например, вам нужна работа, вы такой активный-активный в соцсетях, вы ищете активно вакансии, вы активно общаетесь с людьми, с разными, да, из вашей сферы, из похожих сфер, но как только вам работа не нужна, вы сразу, ну, как бы, свои, скажем так, пренебрегаете, да, тем, что развивать нетворкинг, общаться с рекрутерами. Вчера как раз писала пост, что с рекрутерами надо дружить. И это про то, что развитие личного бренда, да, пренебрежение, не пренебрегать свой нетворкинг, а на постоянной основе его развивать, даже если сейчас мне нужна работа, это важно, да, и многие допускают ошибки, что это делают только тогда, когда они ищут работу. Нашли работу, раз прекратили, пошли дальше. Вот, поэтому это делайте постоянно, не игнорируйте, развивайте свой нетворкинг, потому что когда в момент вы только задумаетесь о переходе новой работы, либо даже не будете думать, вам что-то интересное предложат, это, ну, как бы будет происходить тогда, когда вы будете постоянно активны. Вот, это нужно тоже делать. И помните, еще из таких, знаете, ошибок, это перфекционизм. Это когда мы слишком, да, хотим сделать все идеально, мы не откликаемся на классные позиции, мы боимся ошибаться, мы боимся, что кто-то нас осудит и так далее. Перфекционизм уже вообще не в моде, уже давно. Понятно, что хочется сделать идеально, максимально идеально, насколько хочется, да, но мир сейчас стремится настолько вперед, если мы будем зацикливаться, да, на чем-то одном, постоянно доводить до совершенства, мир очень быстро, как сказать, убежит вперед. Поэтому совет такой: делайте максимальное возможное на все, что вы можете, вот, и пробуйте, да, как бы, даже если ваше резюме не идеально, даже если вы не идеально подходите на позицию, подходите на хотя бы на 70%, там, что-то еще считаете, боитесь и так далее, лучше попробуйте, да, и сделайте, чем не сделайте вообще, да, там, и доводите до какого-то идеала, потому что идеала, ну, вообще не существует, вот. Это вот из таких, да, моментов, что я хотела бы проговорить. Я не знаю, может, какие-то у вас вопросы еще будут?
Да, Рената, спасибо вам большое, мы вас благодарим. В нашем телеграм-канале под последним постом от наших слушателей поступили некоторые вопросы, но мы сегодня двигаемся по четкому таймингу, нас ожидают следующие спикеры, поэтому попросим вас, если у вас есть возможность, ответить текстом на комментарии наших подписчиков. Так, наша следующая тема по обсуждению. Это образование в 2025 году. Обсудим мы сегодня новые тренды и методики для преподавателей. В гостях у нас сегодня Асхат Джумабеков, является заместителем директора в Шукан Академи, также является лучшим педагогом МОН-РК, Алия Жакупова, учитель английского языка, Head of Professional Development в Quantum STEM School, и Гульнара Салмен, учредитель и директор общественного фонда Teach for Kazakhstan. Вопросы такие у нас сегодня. Какие методики преподавания станут наиболее популярными и как они изменят процесс обучения? Я думаю, первое слово передадим Асхату. Пожалуйста.
Добрый вечер. Надеюсь, меня хорошо слышно, видно.
Очень хорошо видно и очень хорошо слышно. Пожалуйста, Асхат.
В первую очередь я бы хотел поприветствовать всех коллег, всех слушателей сегодня. Если говорить вообще о трендах, которые нас ожидают в следующем году, это сегодня уже эксперт Рената, она отмечала искусственный интеллект и новые технологии, которые будут как раз-таки базироваться, являться основным таким триггером для учителей. Я думаю, что это будет продолжение, конечно же, междисциплинарного подхода STEM-образования, потому что мы видим, как Казахстан ориентирован на результаты PISA, на то, чтобы развивать в детях функциональную грамотность, и именно STEM-подход, он является одним из ключевых таких факторов в развитии именно детей, развитии их проектного обучения. Поэтому следующим уже таким будет, наверное, направлением это Project-based learning, то есть это проблемное обучение на уроках, которые учителя будут использовать. Для, наверное, более такой мотивации детей, их отметки прогресса, это геймификация уроков, которая остается популярной, и мы видим вот по итогам последнего отчета Министерства просвещения, где более 25% учителей активно его используют, то есть мы видим, ну, такой, можно сказать, удачный опыт в этом. А также здесь можно отметить следующий подход, это именно направленность на персонализированное обучение, то есть новые те подходы, которые будут связаны с развитием индивидуализации детей. Здесь, если говорить о них, то можно перейти к цифровым технологиям, да, таким как, допустим, Dreambox, который активно используется в оценке прогресса учеников. И если вот коллеги дополнят меня, какие новые также тренды, подходы, методики будут.
Ну, окей, давайте я. Здравствуйте всем. Сори, я не успела доехать, так что вот перед Новым годом стоим в машине, выходим. То есть это тоже часть, наверное, нового мира, когда мы не осуждаем людей, которые выходят видеть с машины. Ну, мне кажется, Асхат много что сказал, и если это переводить на язык, вот я не знаю просто, вот какая у нас аудитория, сидят ли это все учителя, то есть для учителей, наверное, это все-таки какие-то понятные вещи, или это те вещи, которые они где-то слышали, но, знаете, может быть, они раньше слышали, но не всегда это применяли, а сейчас это уже становится нашей реальностью, то есть от этого уже никак не убежишь. То есть, опять-таки, тот же project-based learning или та же геймификация, это все вещи, которые и раньше были, но сейчас они уже вот все, ты от этого, это раньше применяли только какие-то, может быть, передовые учителя, а сейчас будут применять все. То же самое, искусственный интеллект. Ну, как бы, это что-то не такое, что только для избранных и только для тех, кто получил там какое-то образование зарубежное или какие-то крутые, там, не знаю, курсы прошел, да. Сейчас это все, мне кажется, настолько доступно, что теперь, ну, открой YouTube и вот что угодно вбей, или тот же чат GPT спроси, что угодно вбей, и ты можешь так легко становиться экспертом во всем. В том числе не нужно ждать вот каких-то супер, вот опять-таки, какого-то суперобразования и говорить, вот я сижу, у меня ничего нет, а на самом деле просто развиваться, это все очень-очень доступно. Но я считаю, что вот все, что вы перечислили, я полностью с этим согласна. Гульнара, может, у вас что-то добавить?
Всем привет. Знаете, для меня на самом деле такой первый опыт, когда я в Телеграме вот так вот выступаю. Я даже писала организаторам, подскажите, что-то я должна установить, что-то сделать. В общем, спасибо большое за опыт. Спасибо, ну, очень рада видеть Асхата и Алию. На самом деле, хоть и в одной сфере, но очень крайне редко видимся. Абсолютно согласна, как во всех то и говорят, айт консюзерме послан. Точно про это. Но, знаете, и, наверное, дополню это, всю эту информацию еще с тем, что, наверное, нам, как взрослым, нужно развивать growth mindset, это тоже будет трендовая история в 2025 году, grit, то есть устойчивость, и self-awareness, самопознание. Вот эти три вещи, это будут точно ключевыми и очень активными, активно будут использоваться в 2025 году, потому что мы сейчас вот живем, вроде бы 24-й заканчивается, а уже грядет 25-й, и вот это вот ощущение неопределенности, но оно просто кошмарно по всем, как будто как трактором по всем нам ездит, как может, и нам, как взрослым людям, которые точно помогают сформировать личность детям, нужно в себе развивать growth mindset, grit и self-awareness. Точно мы должны делать акцент, и мне кажется, это будет абсолютно популярно в 2025 году, безопасная среда. Мы вот в проекте Teach for Kazakhstan сами, мы как KPI-программы, да, говорим про то, что мы в детях развиваем growth mindset, grit и self-awareness. И мы первое, что мы делаем, базовое, мы создаем безопасную среду. И вот когда начинаешь размышлять об этом, ты понимаешь, что неважно, ты в городе, в крутой ты школе, или ты находишься в сельской школе, да, это все абсолютно актуально, потому что безопасность, создать такую среду, где ребенок, неважно из какой финансовой, экономической, не знаю, социальной среды, ему точно должно быть безопасно там прийти к учителю, задать самый тупой, дурацкий, не знаю, неудобный вопрос. Ему точно должно быть приятно подойти к учителю, поделиться самым там сокровенным. Ему точно должно быть, точно должен ощущать, что ему безопасно рядом с учителем, когда это может быть не совсем, да, с родителями, со взрослыми, там, социумом. И точно мы, мне кажется, как взрослые, должны верить в себя, что любые эти там project-based learning, персонализированное обучение или там что еще у нас, геймификация, что у нас, во-первых, это получится, да, как у взрослых. То есть у нас должен быть growth mindset, у нас должен быть этот grit, то есть что мы можем приложить достаточно много усилий и сказать, а давай я попробую так, а давай я попробую это. Ой, курсники, регими, чтобы мы так не говорили. Нам самим нужно это в себе развивать, и, конечно, за счет всего этого, наверное, самих развивать вот это самоосознание, самопонимание, что точно создаст эту среду для того, чтобы быть, как сказать, в тренде в 2025 году. Как-то так.
Вот. Наверное, еще трендом 2025 года будет well-being, да? Все равно сейчас, наверное, мы часто слышим, даже вот молодое поколение, да, особенно они любят говорить, я выгораю, я устал там, да? Все такое. А мы, наоборот, говорим, какой устал, давай, дальше работай. Но мне кажется, вот сейчас мы на самом деле находим, вот, стараемся найти этот баланс, когда мы говорим, когда действительно прислушиваемся к себе, знаем свои возможности, знаем свои limitations, да, и где-то вот все равно очень, ну, бережно к себе относимся. И это в первую очередь хочется сказать про учителей, которых, ну, вы слышите, какие громкие скандалы с учителями случаются сейчас, в последнее время в Казахстане. И классно, что их начали вот прям публично про это говорить, потому что учителя как флажками махали там 20 лет назад, ну, или 30 лет, 50 лет назад, то так они машут сейчас. Но сейчас уже общество, ну, как бы нетерпимо к этому, и классно, что есть площадки, есть люди, которые говорят, ой, ладно, что такого, помахал флажками, все. Ну, то есть это реально возмущает людей, или там вот какая-то вот, я не знаю, там, часы работы, или лишняя работа, которую учителя делают, мне кажется, то, что про это уже говорят, это уже, или то, что люди говорят про выгорание, это уже ведет к тому, что будем обращать внимание на то, чтобы так не делать.
Да, полностью поддерживаю коллег. Вот особенно эмоциональный интеллект – это один из ключевых факторов, потому что если мы говорим о вот выгорании, как сегодня отмечают коллеги, да, Алья то, что говорит, это один из главных определяющих факторов, вот, допустим, меня как учителя, для того, чтобы работать с этим накопившимся стрессом и учить своих детей. Вот, кстати, одним из таких ключевых трендов, вот, который идет к нам, это будет, наверное, решение таких конфликтных ситуаций во время уроков, когда учитель может научить, вот как разобрать эту ситуацию через педагогические ситуации, да, допустим, на уроке. Ребят, давайте разберем с вами, вот есть такие-то, да, у нас там случаи или еще что-то. И в группе как раз-таки это следующий уже такой тоже стратегический подход 2025 года. Это командная работа, она всегда остается, потому что один в поле не воин. Соответственно, командная работа в решении таких проблем позволит им, ну, получить те инструменты, как бы, которые они смогут применить вот в тем, как справиться со своим стрессом, особенно, да, во время экзаменов, потому что вот мы проводили большое исследование, более 41 тысячи учителей приняли участие в нем, и результаты публиковали в журнале БЛМ нашей Академии Брайтон Сарина. И в нем как раз-таки учителя писали более 20 тысяч о том, что первым таким ключевым фактором является резкое нарастание стресса у детей в конце учебного года, потому что экзамен, то есть от него ты никуда не денешься. И в начале учебного года, когда они не готовы, они вот пришли после каникул. И вот эти кейсы позволяют как раз-таки конкретно, вот то, что сегодня говорят коллеги, вот в учителе в первую очередь самом выработать те инструменты, подходы, как мне вот разобраться со стрессом. И вот то, что мы сегодня говорим, наверное, это более такие, как рекомендации учителю, что нужно быть открытым, потому что вот то, что как бы пугают искусственный интеллект и прочее, он все равно никогда не заменит учителя, потому что главный успех в образовании – это личностный вот подход мой как учителя и ученика в моем классе, чтобы ему помочь, потому что только он может меня направлять, только он может меня мотивировать на уроки, да, а не там, давать готовые какие-то шаблонные мне знания. Поэтому здесь, я думаю, вот teacher well-being, да, эмоциональный интеллект – это один из таких. Наверное, в первую очередь стоит его ставить, потому что никакая геймификация, да, вот проблемное обучение, оно не идет по сравнению с тем, что вот если мы сначала не налаживаем вот, вот эту благоприятную среду.
Знаете, еще, наверное, хотела добавить. Точно думаю, что в 2025 году мы должны поощрять. Ну, мне кажется, мы всегда это делаем, как учителя, но, может быть, чуть больше вообще поменять отношение к ошибкам. Сделать точно это частью обучения. И как будто нужно про это больше говорить, про ошибки, про то, что ошибки — это нормально, что через ошибки мы учимся. Потому что, опять, из-за того, что огромный информационный перегруз, есть очень много историй про успешный успех. И потом мы всегда от детей требуем, не знаю, черный верх, ой, черный низ, белый верх, и там идеально нарисованные картинки, и где мы совсем не признаем разнообразие, не признаем какие-то неуклюжести, да. Мы хотим, чтобы быстро научились, быстро сказали, быстро выучили, быстро вот бла-бла, ну, вот так все быстро-быстро-быстро. Мы же там торопимся, нам быстро что-то, вот какая-то суета, и что тоже как бы часть well-being. В этом плане как будто нам нужно пробовать каждый раз, и даже учителям делать какие-то ошибки, сказать, блин, оказывается, не знаю, сходить в баню мне не помогает быть, не знаю, там, в благосостоянии лучше, я, наверное, буду пить чай. Ну, я не знаю, то есть продолжать пробовать, верить в себя, и, ну, вот, и устойчиво стараться продвигать эти истории, ну, как бы эти вещи не только среди коллег, но и среди учащихся, чтобы это было таким, знаете, неким ядром, что ли, всего образовательного процесса. Вот.
Мне бы еще хотелось добавить, вот Гульнара говорила про, ну, про diversity, да, то есть многообразие. Мне кажется, нужно не забывать, что в Казахстане одним из таких вот, ну, не знаю, это можно ли назвать это трендом, но однозначно, если бы я сейчас училась, поступала бы на магистратуру, то, наверное, треком, который я бы сейчас выбрала, это было бы инклюзия, потому что это то, что сейчас не хватает, то есть этих специалистов в этой области очень мало, детей с инклюзией, ну, как бы, больше, конечно, диагнозы ставят и все такое, но их больше становится и в школах, так что им нужна поддержка. Не во всех школах мы знаем, что делать, так что нам нужны специалисты. Если вы сейчас кто-то среди участников, слушателей задумывается о магистратуре или бакалавриате, может быть, то, может быть, нужно рассмотреть инклюзию, направление в образовании.
Отлично, круто, спасибо, наши дорогие эксперты. Мы перейдем к следующему вопросу в формате обсуждения, да. А как вы считаете, как преподавателям лучше всего адаптироваться к цифровым технологиям и использовать их в своей работе?
Не бояться пробовать и ошибаться.
Верить в себя. Вот просто и все, потому что сейчас придут дети, которые знают эти все цифровые технологии, программное обеспечение гораздо лучше, чем учителя, и мы их уже не догоним, потому что это не в нашей привычке. И быть открытым, быть в состоянии, знаете, это учитель как ученик, ну вот, в состоянии ученика говорить: научи меня, расскажи мне, и это точно сделает учеников лидерами вообще образовательного процесса, это поможет им больше вкладываться, они точно будут вовлечены в образовательный процесс, они будут чувствовать свою ценность, и им будет интересно приходить в школу, потому что зачастую школа — это такое место, где все сверху вниз приходит, дети просто как, не знаю, бенефициары, но точно не активные участники образовательного процесса. И это, мне кажется, цифровизация как раз нас к этому немного, так сказать, форсит, да, нас прямо двигает в этом направлении.
Вот. Да, полностью согласен с коллегами. Вот если брать вообще в целом, контекст, да, наших учителей, процент учителей. У нас достаточно большой процент учителей, кто зрелого возраста и старшего возраста. Поэтому то, что сказали коллеги, это в первую очередь быть открытым к познанию нового, потому что все равно у учителя главная ценность – это обучение всю жизнь. Он сам должен быть к этому готов. Поэтому не нужно бояться. Есть разного рода инструменты. И сейчас, вот, допустим, очень много доступных курсов, которые проводятся там, на национальном даже у нас уровне, по использованию технологий. Я бы здесь, наверное, немножко добавил то, что вот отметила Гульнара, она сказала о тех трудностях, да, которые возникают у детей иногда и у учителей особенно у молодых учителей, потому что первые 3 года обязательно будет сложно. Ну, потому что учитель закладывает тот свой учительский фундамент, да, для начала. И этого не нужно бояться. Вот здесь как раз-таки, я думаю, может на помощь прийти как раз технологии, которые могут автоматизировать какие-то процессы, чтобы учитель, ну, не выгорал. Например, даже искусственный интеллект сейчас способен проверять, да, какие-то задания. Если мы используем там какие-то формы и запрограммируем наши задания, да, в формате multiple choice, да, то есть множественного выбора, выбора в виде теста, он уже позволяет в классе, если у меня 30 детей сидит или 32 ученика, уже автоматизировать этот процесс. Он автоматически может, даже ориентируясь на данные, которые я заранее ему закладываю, вот у меня ученик А, допустим, у него такие-то цели обучения западают. У него вот такой уровень, да, допустим. Он уже предлагает ему пути по улучшению его результата SOR, допустим, к следующему, то есть уже предлагает шаги. И в этом направлении, я думаю, как раз-таки технологии должны послужить таким инструментом помощи, чтобы вот эту рутину, которая у нас есть, она могла бы ее как бы взять на себя, а учитель занимался в первую очередь детьми и своим творчеством. Вот мне кажется, вот эти 2 ключевых фактора, потому что профессия учителя, она все-таки должна быть интересной каждый день ему, он должен встречаться со своими коллегами, там, развиваться в этом направлении, да, искать те вопросы, которые ему интересны. Здесь, наверное, также стоит отметить вот разного рода инструменты, которые нам предлагают, ну, допустим, тот же самый Министерство, да, просвещения, Эбрайлтон Царин, они предлагают те стратегии, которые сейчас доступны. Поэтому вот, я думаю, это такой небольшой как бы подход, который позволит им улучшить свою практику.
Отлично, благодарим вас, Асхат. Алья, Гульнара, если есть что добавить?
Ну, мне кажется, ну, просто понять, что это часть нашей жизни. Мы от этого никуда уже не денемся. Это не так, что это что-то временное. То есть, если мы понимаем, что это не временное, что мы все учимся, что, ну, просто брать, пробовать, ошибаться вместе с детьми, собираться в какие-то группы учителей, которые могут друг друга вместе изучать, помогать друг другу. Ну, опять-таки, пользоваться тем же чатом GPT, спрашивать, как мне лучше, эффективнее использовать то-то и то-то. Это чат GPT много чего может рассказать. Ну, или в YouTube забивать по старинке. Вот. Мне кажется, еще было бы классно вступать в какие-то сообщества учителей. Сейчас вот очень, знаете, вот не могу говорить про другие города, но вот я вижу, что в Алмате и в Астане активно, прям очень активно вот это образовательное сообщество образовывается и собирается вот по разным сообществам, по интересам, по разным направлениям. И как раз-таки это может быть тот safe space, где учителя могут сказать: слушай, не умею я, помоги, покажи, что там делать. Вот, так что обращайтесь к коллегам, ну, помимо того, что в первую очередь обращайтесь к детям, а потом к коллегам, ну, или как удобно.
Да, я бы хотел поддержать здесь Алья, прям отличная идея. В плане таких площадок, которые есть, вот у нас очень много выходило статей на WE, да, которые мы тоже видели. И там как раз было много инструментов, которые вот мы сами подбирали. Это сотрудничество даже с партнерскими школами, которые являются абсолютно бесплатными, допустим. Если вы ищете коллег даже за рубежом, да, вот есть европейские ассоциации, которые позволяют, вот там очень много учителей, казахстанские есть среди них, которые, вот, допустим, урок по там, физике или математике проводят вместе интегрированно. И эти 5 сообщества, которые вот есть сейчас, да, вот у нас, да, в Алматы абсолютно точно есть, они у нас такие вот в плане аттестации помогают, да, как выйти на тот или иной уровень, особенно когда учителя хотят его повысить, там, на исследователя, да, повыше уже, на мастера, с какими трудностями они сталкивались. Вот эти основные пункты помогают как раз совместно работать и находить те ответы, которые есть, ну, не просто в интернете, да, или там подсказал мне чат GPT, а из личного опыта, конкретного практического опыта того или иного учителя, который вот нам может помочь. И вот площадки такие были, да, вот недавно Нобель Фест прошел, где можно прям конкретно воочию, да, увидеть, как учителя применяют новые технологии. Поэтому, да, думаю, это классный инструмент педсообщества.
Мне кажется, еще, знаете, будет точно популярным продвижение личного бренда в 2025 году, особенно для учителей. Вот, и где точно можно рассказывать, как лучше использовать цифровые технологии, персонализированное обучение. И, наверное, там стоит продвигать идею для каждого ребенка. Ну, в смысле, я делаю это для каждого ребенка. Потому что мы, как учителя, обычно, если у нас в классе что-то не работает, мы всегда фокус держим на ребенке, у которого что-то не получилось. И вот я призываю всех учителей думать о тех детях, у которых получается, и вместе прилагать усилия для детей, у которых там меньше всего что-то получается, и находить какие-то другие способы завоевывания, так скажем, их внимания. Вот. И, наверное, напоследок точно хочется сказать, пользуясь моментом, что в Teach for Kazakhstan мы ищем кандидатов, мы ищем не педагогов, мы ищем инженеров, бухгалтеров, экономистов, которые хотят стать учителями. Мы ищем тех самых ребят, которые привержены нашим ценностям, которым там, каждый ребенок это очень ценен, и которые готовы изменить жизнь свою и как бы ребенка. Поэтому подавайтесь в Teach for Kazakhstan до 31 января. И еще хочется пожелать, наверное, я думаю, знаете, человек, который чуткий по отношению к себе и к своим близким, он точно может быть чутким по отношению к детям. Поэтому работайте над собой, развивайте себя, вот это вот самоосознание, установка на рост, и верьте, что все получится. И да, вот это вот, наверное, самое главное.
Круто. Спасибо вам большое за вашу экспертизу. Мы переходим к нашему следующему блоку. Наш следующий блок — это маркетинг в 2025 году. Мы сегодня узнаем и обсудим, какие тренды помогут создавать классные бренды и запоминающиеся проекты в последующем году. В гостях у нас сегодня экспертиза моя коллега Зарина Успанова, руководитель коммерческого направления We Project Media, Шерли Джурабаев, региональный управляющий директор, маркетолог и предприниматель, и Самида Рейнгольд, сооснователь фестиваля креативных коммуникаций Jobos Festival и сооснователь стратегической студии Pointy. Итак, наш вопрос к обсуждению. Какие тренды в маркетинге будут определять успех бренда в 2025 году? Начнем с Сабины. Пожалуйста, вам слово.
Всем привет, очень рада видеть коллег, слышать вас и обсудить такие интересные темы. Привет-привет. Слушайте, но в первую очередь отмечу, что, конечно, а если мы говорим про тренды, то это будет повторение того, что уже есть, то есть тренды, которые мы уже наблюдаем, которые мы активно используем как инструменты в нашей работе, они будут в дальнейшем только усиливаться и внедряться в работу маркетологов и бизнесов. Отмечу, конечно, технологическую историю с искусственным интеллектом, потому что он достаточно активно сейчас развивается, и мы уже его внедряем в работу в наших странах Центральной Азии, и он будет помогать там, решать разного рода вопросы. В первую очередь для меня, я думаю, важен вопрос про персонификацию, персонализацию там, пользовательского опыта, да, там, взаимодействия с аудиторией. Это то, что будет только усиливаться и развиваться. Отдельно отмечу еще то, что сейчас тоже начинает внедряться эта работа с инфлюенсерами, но если раньше всегда стремились больше, например, вовлекать во взаимодействие инфлюенсеров такого массового формата, да, блогеров, у которых много подписчиков и так далее, то сейчас все активнее применяется история с тем, когда используют инфлюенсеров, таких микро, как они говорят, инфлюенсеров, то есть конкретных людей в конкретной сфере с конкретной экспертизой, которые дают гораздо больший эффект, чем если, там, допустим, брать блогеров массовых. А еще отмечу историю про то, что продолжится история с короткими форматами различных видео, да, то есть если, например, в рекламе мы привыкли к каким-то таким классическим форматам, это 30-секундный ролик, да, там, который в телевизор мы публикуем, да, и получаем охват, и, конечно, это, естественно, тоже для определенных задач важно, но ввиду активного развития площадок, там, типа Инстаграма, вот, например, тоже Телеграма, ТикТока и так далее, короткие видео сейчас в фокусе внимания. Почему? Потому что в целом сейчас брендам в наши дни важно конкурировать не только со своими прямыми непосредственными соперниками в их сфере, да, то есть конкурентами, либо косвенными, но и с контентом в целом за внимание потребителей. То есть я как потребитель могу смотреть контент, который связан с вообще там кино какое-то, да, то есть статью прочитать и так далее, и чтобы мое внимание зацепить, важно, во-первых, применять разные креативные техники, во-вторых, вот использовать такие более короткие форматы, потому что клиповое мышление, к сожалению, сейчас очень активно, ну или, к счастью, развито, ввиду чего там удержать внимание людей очень сложно. Поэтому такие короткие форматы, они продолжать будут быть, находиться в тренде. И отмечу еще такой момент использования, знаете, технологий и какого-то персонифицированного опыта, что очень активно развивается в мире, особенно в странах Юго-Восточной Азии. Тут Китай впереди планеты всей. У нас я пока не видела таких кейсов, но, надеюсь, они появятся. Это про такие лайв-стримы с точки зрения шопинга, то есть когда привлекают каких-то больших блогеров и они вот в режиме вот так, как мы с вами, да, общаемся сейчас в режиме реального времени, активно взаимодействуют с аудиторией, продавая какие-то продукты, да, то есть их показывая, демонстрируя опыт потребления этих продуктов, и тем самым прям в этом же прямом эфире потребитель может приобрести этот товар. Это сейчас супер популярно. Повторюсь, у нас еще не видела таких кейсов, но, возможно, какой-то там маркетплейс или какой-то бренд, например, такую тоже организует активацию. И, например, есть кейс L'Oréal, не помню какого года, но не так это давно было, который вот в Китае привлек блогера, сделал такую активацию и за 2 часа на 30% повысил продажи продукции, которую, собственно, блогер через такой инструмент продавал. Это очень крутой формат, который, возможно, когда-то к нам придет. А, ну и с точки зрения персонификации тоже отмечу историю про то, что этот опыт сейчас важен. Важно не массово, да, распространять, продвигать товары, но а конкретному человеку, учитывая его особенности, его какие-то пожелания, особенности потребления, предложить какие-то свои решения. Например, Nike активно там уже несколько лет используют свое приложение, которое специально для этих целей создали, Nike Training Club называется, где есть определенные там методики, да, каких-то занятий по фитнесу, но при этом они созданы таким образом, что они персонифицированы и конкретно под тебя предлагают какие-то решения, которые релевантны тебе. Это тоже тренд про персонификацию, который будет активно продолжать развиваться в нашей маркетинговой среде. Может быть, кто-то дополнит еще меня?
Обязательно дополним. Просто не знаю, у нас есть модератор, который, наверное, сам будет руководить и представить
слово. А то я просто могу вещать все 20 минут без
ухода. Я уже, кстати, приготовился, я скачал фильм на Netflix, я собирался смотреть. На самом деле, Сабина, с тобой полностью согласен. Все тренды это отразило достаточно динамично, поэтому здесь единственное, наверное, нам досталась роль тех, кто будет просто развивать твои мысли.
Я с удовольствием послушаю вашу интерпретацию, это все.
Зарина, может быть, вы?
Я думаю, что лучше вы дополните, а я немножко уже больше по пиар-части расскажу про то, какие тренды я вижу.
Да, Сабина абсолютно правильно сказала. Я бы немножко бы дальше смотрел не то, что будет сегодня, а то, что будет через несколько лет вперед, потому что вы же видите, как мы быстро проскакиваем степы. Совсем недавно мы говорили про маркетинг 5.0, про искусственный интеллект. Сегодня смысла говорить нету. Сегодня просто все его руками делают, все уже по локоть в искусственном интеллекте, поэтому здесь это уже не тренд, это уже, наверное, просто реальность, с которой мы должны считаться. Если вы не умеете пользоваться, если вы не пользуетесь, год-два вас уже не будет в маркетинге, поэтому актуальнее смотреть на те тренды, которые будут, наверное, лет через 5, через 6 самыми важными, самыми актуальными, потому что они будут через год, судя по тому, как все ускоряется. С моей точки зрения, это три очень важных тренда. Первый тренд – это Big Data. Умение использовать большие данные, данные, которые вы накапливаете для того, чтобы извлекать инсайты, поможет вам быть, наверное, более точными в том, что вы делаете с клиентами. Сабина несколько раз сказала про персонализацию, персонификацию коммуникации. Без больших данных вы это не сможете сделать. Их интеграция в ваши бизнес-процессы – вот это самая сложная часть. Не то чтобы, ребята, мы хотим это использовать. Да, у нас есть данные, которые накопили мы по поводу того, как потребители с нашими продуктами взаимодействуют, но превратить их в набор инсайтов, которые вы можете применить в действие, для этого вам придется, наверное, осваивать новые экспертизы, которых нету. Второй важный тренд, который, наверное, мы чуть позже будем... Как мы про это не знали, как мы это не делали? Это иммерсивность, это погружение покупателей во взаимодействие с нашими идеями, не продуктами, идеями. Сабина сказала про контент, про залипание в сети. Вот это погружение в контент, оно, наверное, нам придется... Нам с ним придется что-то делать и, скорее всего, становиться его частью. Любые бренды должны будут создавать такой контент, который бы погружал потребителей в какие-то особые среды, где они могут более полно взаимодействовать. Мы уже с вами знаем, что сегодня в контенте правило 80/20, когда 80% своего контента должно быть полезно покупателю и 20% должны содержать какой-то sales pitch. Настолько становится неадекватным. Мне кажется, практически все, что вы делаете, должно быть полезно покупателям, но через призму того, что вы можете им предложить как бренд, как продукт. И как раз мы переходим к третьему тренду после иммерсивности. Это контент-маркетинг. Контент-маркетинг сегодня, наверное, это самый эффективный способ разговаривать с покупателями. Бесполезно сегодняшнему поколению, сегодняшним потребителям, которые устали от рекламы, учитывая, что мы живем сегодня в экономике, наверное, внимания в первую очередь, когда нам нужно просто добиваться внимания потребителей, чтобы потребители просто посмотрели на то, что мы им предлагаем, и уделили чуточку своего времени, в надежде на то, что они потом прореагируют. И здесь без контента никак не обойтись. Поэтому вот эти три тренда, которые, на мой взгляд, мы должны учитывать сегодня. Первое – это, конечно, Big Data и как мы ее используем, и умеем ли мы ее использовать по-настоящему. Второе – это иммерсивность. Нам нужно думать о том, что завтра, послезавтра взаимодействие между нами и брендами, между брендами и покупателями будет происходить гораздо глубже. Возможно, даже в средах иммерсивных, такие как виртуальные среды или метавселенные. Я знаю, что звучу, как, наверное, какой-то евангелист, но я тоже несколько лет назад не думал, что искусственный интеллект так быстро станет нам инструментом настолько важным, что мы без него не знаем, куда деваться. И третий, конечно, важный тренд, который уже сейчас, и он будет развиваться, это контент. Если вы все еще думаете по взаимодействию с потребителями в категории роликов и рекламных сообщений, ребята, все, вы не актуальны. Пакуйте вещи, уезжайте на Бали, медитируйте, потому что вам в бизнесе делать нечего. Все равно вы свернетесь. Три тренда. И, Сабина, опять же, ты практически полностью их покрыла и всех коснулась, так что...
Спасибо. Слушай, вот, кстати, про метавселенные тоже классный, на самом деле, тренд, который я тоже отмечу, но я его не называла, потому что, мне кажется, в нашем регионе это достаточно сложная, достижимая история. Я буду невероятно счастлива, когда какой-то бренд сделает действительно крутой кейс с использованием вот таких иммерсивных технологий. Мне кажется, будет фурор.
Смотри, я просто тебе скажу по своему опыту. Я давно просто в маркетинге, в следующем году будет 30 лет, и я здесь, в Центральной Азии, очень давно, и мы очень быстро проскакиваем степы. В силу того, что мы молодое поколение, и у нас не хватает, наверное, вот этого классического образования, которое, с одной стороны, конечно, актив, но, с другой стороны, это актив, который иногда нас ограничивает достаточно сильно. Мы проскакиваем эти степы, поэтому мне кажется, что... Учитывая, что ты это сказала, в ближайшее время какой-то бренд это сделает.
Ждем на Джилборсе такой кейс.
Это было бы здорово.
Да, а по поводу контента тут еще замечу про то, что, вот, мне кажется, сейчас Зарина про это активно будет рассказывать, про то, как важно действительно делать такой вовлекающий, да, еще контент. И для этого очень важно обладать навыками построения крутого сторителлинга, потому что без него просто контент, ну, может получиться такой, который не завлечет внимание.
Да, абсолютно. Да, мы, кажется, без модератора, да, контент. Контент, да, это важная часть, кажется, уже любого бизнеса, любого бренда. И один из трендов, наверное, следующего года – это появление, во-первых, международных брендов, медиа-брендов, такие как в Казахстане в этом году, да, и в Узбекистане зашли «Эль» журнал, в Казахстане зашел журнал «Татлер», Плюс один из трендов – появление более нишевых медиа, про отдельно про финансы, отдельно там, про детей, отдельно про разные другие тематики. Это вот нишевые медиа. А еще это создание медиа, собственных медиа крупными брендами. Такие медиа уже есть у Freedom, да, брокер, есть у TBC банка в Узбекистане такие медиа. И это будет продолжать набирать обороты. И, ну, так же, как, ну, к примеру, вы, наверное, все знают, да, Тинькофф журнал, когда это появлялся в России, и мы идем по такому же пути. В целом, это создание более нишевых медиа, которые, кстати, будут создавать большую конкуренцию текущим медиапроектам. Вот, поэтому нишевость – это один из трендов следующего года и следующих нескольких лет, потому что все рынки проживают, наверное, похожие этапы. И мы сейчас в такой этап заходим. Если говорить еще про пиар, то, наверное, это вот про персонализацию и про персонализацию в коммуникации, в том числе больше человеческого такого общения именно со своими потребителями там, в социальных сетях, в пушах, к примеру, да, у нас есть много классных кейсов, когда бренды классно коммуницируют со своими потребителями именно в каких-то уведомлениях, сообщениях, когда люди хотят это публиковать дальше в социальных сетях. Классный кейс, не знаю, видели, может быть, как Freedom классно отработали, мне кажется, это была спланированная акция, когда человек отпросил своего друга через социальные сети покататься на сноуборде. Вот, это была классная история, и я думаю, что такого будет больше, и это персонализация, и такое человеческое общение с потребителями. Вот, еще один из трендов, когда мы будем продолжать в Центральной Азии искать свою собственную культурную и национальную идентичность, и бренды будут помогать это нам делать, бренды будут этим заниматься, и, кстати, больше локализироваться именно международные бренды на рынках. Это тоже один из трендов, который будет и которому нужно будет следовать. Уже на сегодняшний день многие и локальные бренды, и международные включают в свои стратегии, именно пиар-стратегии, коммуникационную работу с национальной тематикой, так сказать, региона и Казахстана, и Узбекистана, и Кыргызстана, и Таджикистана. Вот, наверное, это одни из главных трендов, которые вот я для себя вижу. Ну, еще, конечно, это привлечение реальных персонажей в свои и пиар-компании, и рекламные компании. Реальных персонажей, реальных сотрудников, которые работают в компании, реальные истории, то есть не придуманные вещи, а именно реальные истории, которые можно на широкую публику вынести. Вот, это то, что касается и контента, и пиар-части.
Вот. Думаю, я еще, кстати, отмечу классную тоже, это уже, опять-таки, существующая история, да, которая, возможно, тоже какое-то свое начало, да, проявит в Центральной Азии более активно. Это коллаборация, несмотря на то, что кто-то говорит, что, типа, слово коллаборация уже набило оскомину, это не так, потому что именно взаимодействие там друг с другом, бренды с брендами, они помогают через разные коллаборации там достигать определенных целей, то есть это может быть там шейр аудитории, например, да, то есть там и так далее и тому подобное. Я особенно люблю коллаборации, связанные с креативными индустриями, когда бренд, если раньше, например, они вовлекали там музыкантов или каких-то известных личностей, как представителей просто, которые участвуют в их рекламной кампании, то сейчас они их вовлекают активно как творцов и вместе создают какие-то проекты. Опять-таки, ввиду того, что в Центральной Азии, к сожалению, креативные индустрии развиты не так хорошо, как хотелось бы, у нас таких проектов не так много. Но зарубежные как бы примеры показывают, насколько это эффективно. Как минимум, например, с арт-средой очень многие бренды взаимодействуют и достигают не просто каких-то маркетинговых целей, но еще и бизнес-задач. Например, там часто фэшн-бренды такие активности проводят, и очень активно это делает Louis Vuitton, который, привлекая разных художников, создает коллаборации, и это повышает им выручку. То есть из их отчета они показывали, что там такие, в том числе, да, такие активации, такие арт-коллаборации, как я их называю, они растят выручку по итогам года, и это это очень круто. Мне хочется верить в то, что такие проекты у нас будут. Поэтому мы, например, в наш фестиваль Jillboards год назад внедрили даже такую категорию арт и бренд, надеясь, что это поможет у нас на рынке в Центральной Азии тоже развивать такие проекты.
Да, кстати, вот развитие именно креативных индустрий на всей Центральной Азии, это вот, наверное, 24-й год будет продолжаться в 25-м году, и привлечение их в развитие вместе с брендами.
Да. Мне нужно уже бежать. Если есть у нас еще какой-то вопрос, который обсудить, я с удовольствием отвечу, а то у меня как раз коллаборация намечается. Надо созвониться с коллегами.
Что
давайте вместе дальше коллаборировать. Да, Ширали, давай с Таджикистаном активно взаимодействовать с вашим сообществом. Я тебе напишу.
Учитывая,
прям сразу,
как мы запускаем твой фестиваль вторую зиму подряд, я думаю, мы еще в следующем году тоже по этому поводу будем разговаривать.
Я прям готова сейчас после созвона.
Хорошо, договорились.
Да.
Зарина, я, кстати, хотел бы развить мысль по поводу бренд-медиа. Мне кажется, это такой достаточно интересный тренд, который уже давно помогает крупным компаниям, но вот у меня вопрос, наверное, больше практический. Да, бренд-медиа – это классно, но бренд-медиа – это дорого, мы это понимаем, потому что даже экспертиза сотрудников, которых мы хотим туда. Как этот тренд может быть использован для малого и среднего бизнеса, для компаний, которые не могут себе позволить держать большой штат?
Для малого бизнеса, ну, это...
Средний бизнес. Компания средняя, второе.
Ну, это создание каких-то собственных площадок, возможно, создание собственных амбассадоров, к примеру, на готовых площадках, таких как Instagram, TikTok, к примеру, где вы рассказываете что-то полезное, интересное для своей аудитории, как вот вы говорили, 80% полезного контента. У каждого бизнеса есть своя какая-то экспертиза, которую он может делиться и создавать что-то полезное реально для человека. Потому что личный бренд — это тоже медиа. Просто то, как мы это подаем, смотреть, да, и вот как раз-таки бизнес может это дело создавать. Сейчас
Еще блоги.
Хотелось бы,
в голову приходит. Я считаю, что на таких площадках, как, например, WeProject, можно создавать блоги, и это очень, если есть у вас такая возможность, я, кстати, не знаю, это очень классная история. Да. И она как бы в мире тоже достаточно популярна. И Telegram еще Зарина не отметила. Я недавно узнала, что в Телеграме столько, оказывается, есть функций. Я была в приятном шоке. Тут можно лендинги создавать и курсы запускать. Я такая думаю, вау. Поэтому вот такие медиа, мне кажется, можно организовать для того, чтобы еще и не
я
просто общаться.
Вопрос задал с подоплекой, потому что, когда мы говорим с вами про тренды, многие наши коллеги по цеху думают, что это прерогативы больших компаний следовать трендам. На самом деле, вы сейчас абсолютно прямо им указали, что, ребят, неважно, какого вы размера медиа, вы можете использовать бренд коммуникации, в том числе в пиаре, в том числе в создании контента, в том числе использование вот этих носителей, о которых мы говорили, достаточно широко. Мы с вами прекрасно знаем, несмотря на то, что, Сабин, мы ждем офигенных роликов креативных, но мы видим, как демократизировалось производство контента, когда каждый человек с хорошим телефоном, даже с плохим телефоном, но с хорошей идеей, может отхватить такое внимание, которое многим брендам просто недоступно с их бюджетами. Поэтому здесь, наверное, нужно поощрить наших слушателей на то, что, ребятки, то, что мы говорим, это не прерогатива больших компаний с огромными бюджетами. Это задача для каждого из вас — быть в тренде, использовать те ресурсы, которые у вас есть, для того, чтобы делать те вещи, которые вы можете сделать вот прямо сейчас, и не ждите, когда, там, я не знаю, сойдутся звезды или Луна окажется в Козероге. Делайте это прямо сейчас.
Я побежала. Вас да. С вами прощаюсь.
Хорошо.
И вечером. На связи скоро, да, увидимся.
Вот как
спасибо,
раз мы с Зариной, пока тебя нету, мы обсудим ряд очень интересных проектов.
Да.
Приходите в следующем году в сентябре на Jillboards фестиваль, всех буду рада видеть.
Обязательно. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Алис, мы продолжаем.
Да, спасибо большое, наши дорогие гости Ширали, коллега Зарина. А спасибо также то, что вы меня смодерировали. Было очень приятно слушать ваше активное обсуждение. Мы тем временем переходим к следующему, к сожалению, нашему обсуждению. Наш блок следующий – это здоровый образ жизни в 2025 году. И мы узнаем, как заняться спортом и развивать полезные привычки в новом году. В наших гостях сегодня экспертиза Юлии Нугмановой, проект «Еле худели». Юлия, приветствуем вас.
Здравствуйте. Ну, наверное, я больше про ПП. Давайте сначала познакомимся. Меня зовут Юлия. Компания «Еле худели». Мы на рынке уже 6 лет. В прошлом году мы вышли на международный рынок в Дубае. Все больше и больше людей, которые предпочитают ПП, которые переходят на здоровый путь. Я, наверное, все-таки больше про ПП расскажу, такие про общеизвестные, но не про спорт. Хорошо?
Да, конечно. У нас сегодня обсуждение в целом, да, формирование здоровых привычек в новом году и чтобы добиться каких-то устойчивых результатов для своего здоровья.
Ну, наверное, я все-таки расскажу более про стандартные такие привычки, что люди больше всего упускают, но что является самым важным. Самое важное для человека, чтобы оставаться здоровым, чтобы задержать процесс старения, чтобы чувствовать себя хорошо, активно при этом, это сон, вода и правильное питание. И сон здесь стоит на самом деле на первом месте, так как даже ученые выявили, что у каждого человека есть свои, там, допустим, циркадные часы. И очень важно, чтобы человек всегда ложился спать и просыпался в одно и то же время. Вы знаете, что если человек будет хорошо высыпаться, ложиться в правильные часы — это до 12:00. Есть такой гормон мелатонин, также есть, вы, наверное, видели и витамины, которые выделяются у нас, и очень важно всегда ложиться в одно и то же время. Если человек будет просто даже высыпаться хорошо, то он может избежать любую, там, не знаю, он может быть там стрессоустойчивым уже на 80%, только соблюдая режим сна. И сон для человека здесь стоит на первом месте. Также его иммунитет, его здоровье, все-все-все зависит от сна. Вы знаете, даже сейчас такие последние исследования в Америке, что чтобы даже, допустим, задержать процесс старения, люди спят в комнате при температуре 16 градусов без одеяла и без подушки. И уже доказано, что наше тело, оно перестает стареть, если вот человек на самом деле спит при такой температуре, не используя там, не знаю, пижам, одежды и так далее, подушек и одеял. И человек может прям задержать процесс старения на долгие-долгие года. Поэтому сон здесь все-таки стоит на первом месте. Как бы человек там не заработался или не ложился там поздно спать, здесь это стоит на первом месте, на самом деле. Следующее, это, знаете, тоже такой прям очень важный момент, это вода. Многие люди считают, что они там пьют соки, чаи какие-то или какие-то специальные там, не знаю, напитки, те же самые комбучи и так далее, что это заменяет им воду. Нет, вода есть вода, воду ничто не заменит. Обычная вода, не кипяченая, не кипяток и так далее, обычная дистиллированная, ну, обычная чистая вода — это очень важно. Человек должен пить от литра и больше воды в день. Это очень также супер важно для человека, это соблюдать питьевой режим. И, допустим, чтобы себя нужно прям приучать на самом деле. Есть специальные даже приложения для этого. Человек должен с собой постоянно носить воду. У него должно быть в каждой комнате стоять, в офисе, в машине. Везде должна присутствовать вода, и человек должен себя просто приучить. И доказано, что если человек будет просто даже через «не хочу» постоянно пить воду, то буквально через 3-4 недели он просто привыкнет уже к этому. Поэтому нужно себя также к этому приучать. Многие люди, около 70% людей, пьют, ну, максимум, не знаю, 2-3 стакана в день, что очень мало. А кто-то и может пить даже меньше стакана. Поэтому вода здесь стоит на втором месте. И только на третьем месте это стоит правильное питание. Правильное питание — это не только грудка с гречкой, правильное питание. Вообще, чтобы понять, какое питание тебе подходит, человек должен чувствовать себя очень бодрым и очень активным после того, как он покушает. Если человека тянет в сон, он чувствует усталость, сонливость, значит, человек просто переел. Значит, еда некачественная, либо он переел. Поэтому человек всегда должен, когда покушает, он должен оставаться немножко голодным. Всегда. Это очень также такое суперважное правило. У каждого своя диета, как бы я никому ничего советую, поэтому человек подбирает питание только под себя. Единственное, что человек должен понимать, что после приема пищи он чувствует себя хорошо. Ну и следовательно, что если человек будет есть какой-то там фастфуд и так далее, чувствовать после этого себя он хорошо не будет. Он всегда будет чувствовать тяжесть в желудке. И, кстати, чтобы вы понимали, если, допустим, даже представить наш желудок, эта еда у нас может стоять сутками, что начинается процесс гниения и так далее. И все это происходит в нашем желудке, и человек себя чувствует уже как бы не очень хорошо. Это третье важное. Сон, вода и правильное питание. Чтобы хотя бы себя приучить, человек должен как минимум 5 раз в неделю соблюдать вот этот режим. Не переедать больше зеленых там овощей, употреблять меньше газировки, меньше белой муки. Если человек, там, допустим, не может без сахара, то хотя бы это должен быть очевидный сахар, потому что люди, даже избегая белого сахара, они съедают около 150-200 грамм в день скрытого сахара. Это те же самые йогурты, мюсли и так далее. Там очень много на самом деле сахара. Поэтому здесь три важных таких – это сон, вода и правильное питание. Именно то, которое подходит вам. Если вы кушаете раз в день и чувствуете при этом себя бодро и хорошо, значит, оно вам подходит. Если вы кушаете 5 раз в день и чувствуете при этом бодро и хорошо, то вам также это все подходит. Поэтому человек как бы уже смотрит на свое состояние. Но в идеале, если в процентном соотношении, то у вас 30% это должно быть белка, неважно какого, животного происхождения или растительного происхождения. 30% это должно быть жиров, это, не знаю, сливочное масло, авокадо, там, оливковое масло, какие-то орехи и так далее. И 40% это должно быть углеводов. Углеводы это, там, не знаю, рис, гречка, макароны те же самые, овощи, фрукты и так далее. Вот примерно если вы в день придерживаетесь этого, то ваш организм насыщается полностью всеми витаминами. И здесь не нужно даже принимать какие-то дополнительные БАДы, витамины, потому что с едой усваивается на 100%. А вообще витамины и БАДы, чтобы вы знали, они усваиваются на 5-10% только в нашем организме. Поэтому если вы будете соблюдать это, то вам дополнительно что-то не нужно будет принимать. И про тенденции питания в 2025 году. Что очень интересно, многие люди будут переходить на экологичность продуктов, и, допустим, даже если заметите, вы покупаете какой-то продукт, и срок годности у продукта там от 3-6 месяцев, год, и люди сейчас будут переходить на то, что они будут покупать продукты, у которых срок годности максимум неделя. Это говорит о том, что продукт реально хороший, поэтому всегда смотрите на срок годности. Если у продукта срок годности свыше месяца, то лучше отказаться от таких продуктов, потому что они не содержат там консервантов, каких-то обработок и так далее. Следующее, очень важно выбирать сезонные и локальные продукты. Привозные продукты, они содержат все-таки больше в себе не полезности, чем полезности. Поэтому выбирайте именно сезонные и локальные, выращенные у нас фрукты и овощи. Это тоже очень важно. Следующий тренд, он уже такой достаточно популярный и заходит к нам также в Казахстан. Люди массово отказываются от алкоголя и переходят уже на безалкогольные напитки. Если посмотреть даже по людям, то 20-25 лет уже где-то процентов 50 нашей молодежи не употребляют алкоголь. люди более нашего уже возраста, это 30-50 лет, они еще не могут от этого отказаться, но все равно массово отказываются сейчас от алкоголя. И запомните, все это неправда, что вот врачи утверждают, что там бокал красного вина – это полезно. Нет, на самом деле алкоголь откладывается, и чтобы очистить организм даже от бокала вина, требуется 3 месяца от бокала вина. 2 бокала и более уже как бы наносит такой весомый вред для нашего организма. Следующее. Очень будет такой прям тренд, когда человек сдает генетический тест на основе своего ДНК и уже подбирает себе питание. Допустим, люди не имеют предрасположенности к каким-либо болезням. И если человек будет придерживаться питания, которое ему подходит именно под его предрасположенность, то тут можно уже как бы улучшить полностью свою иммунную систему. Поэтому люди уже перестанут ходить к диетологам и так далее, а уже будут на основе своего ДНК подбирать себе питание. И следующий тренд, он уже так хорошо тоже заходит, это протеиновая вода. Это не протеиновые напитки, которые сейчас употребляют спортсмены. Это будет именно протеиновая вода, когда есть такой изолят, его смешивают с водой, с какими-то там вкусовыми добавками, и получается на рынок будет хорошо заходить вот эта протеиновая вода, потому что люди на самом деле употребляют очень мало белка, насколько им нужно. Поэтому в тренде будет вот эта протеиновая вода. Я так быстро все рассказала, честно сказать. Прям выпалила. Поэтому если, допустим, есть у кого-то какие-то, может быть, вопросы на 5 минут, чтобы растянуть хотя бы, то я буду рада. Ну, хотя бы какой-то интерактив, может быть, кому-то что-то интересно.
Да, конечно, Юлия, мы хотели бы также, вы уже ранее затронули, да, касаемо выбора диеты, да, и мы хотели бы также продолжить эту тему, как важно подходить к тому и что важно учитывать при выборе диеты для поддержания активного образа жизни.
Что важно учитывать? Но тут же нужно смотреть на образ жизни человека. Допустим, спортсмену нужно немножечко совсем другое питание, нежели человеку, который сидит сутками в офисе. И да, конечно, у них очень сильно разделяется. То же самое там и кормящая мамочка, у них абсолютно разные будут диеты, и разное будет питание, и разные потребности. Тут уже нужно, исходя от человека, от его образа жизни. И что хочет человек, какого результата? Он хочет просто поддержать свой вес, либо набрать вес, либо похудеть. Тут уже нужно от этого учитываться. Поэтому каждый человек индивидуален.
Окей. А как улучшить пищевые привычки и сделать их устойчивыми именно на долгосрочную перспективу? Как к этому правильно подойти?
Вообще, знаете, считается, как многие люди знают, что человек за 21 день, он приучается там к любой привычке, у него уже есть. На самом деле нет, 21 день – это все миф. И чтобы человек привык к более-менее правильному питанию, он должен придерживаться этого 66 дней и более. Это, на самом деле, такой более длительный процесс. Человек должен просто постепенно от чего-то отказываться, потому что это немножко такой же и психологический стресс тоже для человека, когда он садится на ПП, и человеку кажется, что вот все там, мир потух, и он не такой уже красочный, как было. Поэтому просто следует отказываться постепенно. Допустим, в первую неделю он отказывается, там, не знаю, от каких-то булочек. А во вторую неделю он может отказаться там, от газировки. Третью неделю, допустим, от еще. И постепенно, там, за 2-3 месяца он отказывается от каких-то вот продуктов, которые ему вредны, ну, которые наносят вред для его организма. И вот так человек переходит уже на более здоровый образ жизни. Это, знаете, очень, кстати, да, влияет. У нас вот есть даже компании, которые питаются именно правильным питанием. И даже вот мы разговариваем с кадровиками, они замечают, что люди становятся более стрессоустойчивыми. Они более работоспособны. Они выдерживает человек на самом деле целый день рабочего дня, потому что, как следовательно, человек уже после часа, после двух, он уже в таком более сонливом и ну, вот, в таком уже в неактивном как бы поведении, поэтому здесь также это очень сильно влияет.
Отлично. Юлия, спасибо вам большое. Мы тем временем переходим к нашему следующему блоку для обсуждения, и это у нас IT-сфера в 2025 году. Обсудим мы, какие новые технологии изменят нашу жизнь в новом году. А наши эксперты сегодня – это Асем Баладжан, директор проекта Women in Tech, и Асрор Арабжанов, основатель проекта Silk Road Innovation Hub. А первый вопрос у нас к обсуждению – это какие события 2024 года повлияют на развитие IT-сферы в 2025 году. А для начала обсуждения, Асем, просим вас, пожалуйста.
Всем привет, надеюсь, меня слышно. Хорошо?
Слышно и видно очень хорошо.
Да, все прекрасно, всем привет. Ну, конечно, если мы говорим про события 2024 года и то, что непосредственно окажет влияние на 2025 год, мне кажется, что, наверное, будет очень интересно затронуть такой топик, как сейчас хайпующий искусственный интеллект. Вот, честно говоря, я очень часто провожу параллели с блокчейном. Если вы помните, в свое время, там, наверное, 16-17 год, точно такой же хайп был вокруг блокчейна, где надо и не надо, везде пытались использовать технологии блокчейн, даже там, где они, в принципе, не нужны были. Сейчас такая вот массовая идет истерия по искусственному интеллекту. Но на самом деле она как бы достаточно оправданная, да, там, с одной стороны, все там переживают за то, что искусственный интеллект будет заменять какие-то профессии, но в целом как бы тренд идет к тому, что искусственный интеллект будет в большей степени применяться для каких-то определенных рутинных операций, да, по крайней мере, это самое-самое, наверное, такое его сейчас, по крайней мере, самое практичное его применение. В целом, однажды даже когда мы были на интервью Лоренца Крауса, это известный физик, у него была форсайт-сессия, и он как бы рассказывал о том, что на самом деле искусственный интеллект призван для более точного прогнозирования. Я как бы тоже об этом задумалась и считаю, что, наверное, да, это наверное, одно из самых интересных применений искусственного интеллекта, что он может делать более точные прогнозы, особенно в медицине. Вот, поэтому как бы развитие сферы в 2025 году, оно где-то соприкасается даже со стартапами, потому что сейчас я, например, в инвестиционном комитете White Hill Capital, и мы смотрим разные стартапы. Конечно, я больше специализируюсь на e-com и на финтехе, но в целом хочется отметить, что сейчас инвесторам не очень интересны стартапы, которые не имеют под капотом ничего из искусственного интеллекта. Хоть какой-то элемент, который есть на ИИ, он обязательно должен быть. Вот поэтому как бы все, что касается искусственного интеллекта, это будет на хайпе, это будет трендово в следующем году. Второй, наверное, немаловажный тренд – это развитие криптоиндустрии. Здесь это, с одной стороны, эволюционный проект, потому что крипта в свое время была достаточно сильно скомпрометирована. Сейчас как бы есть определенная регуляторика, есть определенная толерантность со стороны государства именно к таким технологиям. Да? И у нас уже есть в 2024 году запущенные инструменты, допустим, такие как цифровой тенге, вот поэтому как бы в целом сама криптоиндустрия, она будет такая более, наверное, очерченная и интересная, и опять-таки те стартапы, которые работают в этой индустрии, они тоже будут довольно успешны. Вот, еще один тренд, который переходит с 24 года в 25 год в IT, это электронная коммерция, логистика. Здесь, наверное, это тоже следует отметить. Почему? Потому что электронная коммерция и вообще в целом электронная торговля, электронная коммерция – это тот рынок, который ежегодно растет где-то в районе 15-20%. То есть это один из самых быстрорастущих сегментов. Вот, и понятное дело, что на таком высокотрендовом, скажем, рынке будут развиваться и различные решения, и в том числе и в стартап-индустрии тоже. Это тоже интересная ниша, потому что на вот таких развивающихся трендах в определенных отраслях всегда можно найти как бы свою нишу. Поэтому электронная коммерция – это как бы такой один из таких немаловажных топиков. Вот, тем более сейчас она очень сильно меняется, оцифровывается логистика, оцифровывается электронная коммерция. Как бы и для Казахстана в целом этот тренд очень интересен. Он в целом-то был всегда интересен. Почему? Потому что Казахстан с учетом своей большой территории, с учетом того, что он очень большой территориально, конечно, здесь сам рынок доставки и логистики, он уже предопределен, да, поэтому как бы в том числе и рынок электронной коммерции, он идет за этими трендами. Ну и, наверное, следует упомянуть о том, что, опять-таки, переходящий тренд из 24-го, из 23-го года в 25-й год – это Women in Tech. В целом, как бы, гендерная повестка сейчас, она рулит по всему миру. В частности, могу там немножко даже забежать вперед. Сейчас на ежегодный форум Digital Алматы мы готовим, 1 февраля, мы готовим панельную сессию Women in Tech, Gender-Based AI, то есть это гендерные стереотипы при обучении алгоритмов искусственного интеллекта. И то есть мы уже, грубо говоря, заходим достаточно глубоко в эту историю, и вот мы начинаем уже говорить про какие-то нишевые, да, темы. Ну и в целом, конечно, так как одна из основных задач таких организаций, как Women in Tech, это дать больше мотивации, надсмотренности, больше дать, наверное, inspiration, да, такого для девушек пойти. Мы ожидаем, что количество девушек, которые будут поступать на технологические профессии, которые будут работать в технологических компаниях, они будут расти с каждым годом. Вот как бы, наверное, это вкратце, что касается трендов на 25-й год. Спасибо.
Да, всем спасибо и вам. Асрор, пожалуйста, попросим продолжить.
Да. Спасибо большое. Спасибо всем. Согласен со всеми словами, которые вы сказали. Четко все рассказали. Даже добавить нечего. Искусственный интеллект, да, будет в тренде. Крипта возвращается, наверное, чисто из-за того, что в Америку во власть приходит крипто-правительство, да, то есть... И это уже мы видели даже, когда были намеки, что на выборах может победить Дональд Трамп, и тогда уже там это повлияло на цены. Да. И то, что все это время американский был по большому счету закрыт для инноваций в этом направлении, специально искусственно это все останавливали. И с этого года, наверное... Опять активность вернется, не только большие фонды, которые могут на себя этот риск брать, будут инвестировать, а даже мейнстримные фонды, все, кому попадаются такие предложения инвестировать в это направление, будут инвестировать. Это же тоже сигнал, например, для математика, который заканчивает университет, чем ему заняться, интересоваться, идти по направлению там криптографии или там изучать машинное обучение, да, когда у тебя правительство сидит и говорит то, что нет, это не тема, здесь мы Securities Exchange Commission запрещает это направление, мы считаем это ценные бумаги, и вся продажа, вся там активность, связанная с этим, является регулируемой деятельностью и запрещает. А с другой стороны, когда приходит там про криптоправительство, и мы уже видим эти результаты, наверное, эта тема будет. Это я понимал, когда еще в начале прошлого года, начале этого года у нас в гостях был Шон Магуайр. Он партнер в одном из самых крупных фондов, который называется Sequoia. Он говорил... Он делает всегда то, что не делают другие, потому что в венчурном рынке самое главное как это называется на английском слово, controversial, да? То есть это мнение, которое не все разделяют. И здесь важно быть controversial, но right, то есть но оказаться правильным. И он всегда, когда тема была, когда все начали инвестировать в искусственный интеллект, он начал инвестировать в крипту. Последние 3-4 года инвестирует в крипту. А как это угадать, когда, то есть, когда все, даже свой фонд, даже Sequoia инвестирует в искусственный интеллект, как ты должен оказаться правильным? Поэтому есть такой, в Стэнфордском университете бизнеса есть такой монумент, это инсталляция. Там маленькие квадратики разноцветные, они меняют цвет свой каждый раз. И ты смотришь, смотришь, думаешь, вот сейчас красный цвет, да, весь полотно. И красный цвет, он разные оценки красного появляются. Mm-hmm. Думаешь, вот, окей, красный это тренд. Но в один, там, в одну долю секунды все меняется там в зеленый цвет, и ты не знаешь. Вот точно так же. Вот мы сейчас можем сидеть, что-то говорить, там, крипта, не крипта. А что завтра будет, если там решат вопрос там quantum computing сейчас. Это не вопрос какой-то технологический, это по прогрессу мы знаем, куда мы идем по quantum computing, да, и это только вопрос времени и вопрос того, что как можно людей, как можно больше людей работать над этим. А что если завтра это вот станет так, что очень многие крипторешения, они там окажутся бессмысленными, там zero knowledge протоколы, они окажутся бессмысленными из-за развития в направлении там, в quantum computing, да. Вот, поэтому будет интересно молодым людям, советую изучать точные науки, продолжать и там делать то, что нравится вам лично. То есть здесь очень сложно угадать. Если вы смотрите, делаете какой-то стартап ради того, что это в тренде сейчас, то, наверное, это лучше не стоит делать.
Отлично. Ну, продолжая тему обсуждения, да, как изменится стартап индустрии в 2025 году, и хотелось бы также, да, поговорить про то, как стартаперам привлекать инвестиции, находить поддержку и развиваться. А Сор, попросим, да, вас продолжить обсуждение.
Хорошо. Я скажу про американский рынок, как выходить на американский рынок, как здесь привлекать инвестиции, как здесь делать продажи, наверное. Потому что, во-первых, это самый большой рынок, во-вторых, это рынок, который я понимаю, здесь мы работаем, здесь мы помогаем стартапам выходить на американский рынок. Наверное, для стартапа, фаундера из нашего региона это самый лучший способ – это попасть в какой-нибудь акселератор. Потому что это знак качества, когда ты приходишь, тебе легче там фандрейзинг делать, деньги собирать, продавать, потому что все равно есть какой-то там какие-то вопросы, которые держат там инвесторов, почему они должны инвестировать в тебя, клиентов, почему они должны купить у тебя. То есть даже если ты, например, тот же самый Соляски, да, то будет вопрос, когда ты переезжаешь в Бэй-Эрио, там, Сан-Франциско, и заходишь в кабинеты, в офисе клиентов или инвесторов, те же самые вопросы будут такие же, если ты будешь из Казахстана или из Узбекистана. Поэтому самый лучший способ – это обзавестись контактами с помощью, то есть лучше топовых акселерационных программ никто не дает. То есть всем, наверное, рекомендую подаваться в YC, 500, Techstars, направление по вашему направлению, если медтеки, био, там, по крипте очень много специфических акселерационных программ. Рекомендую подаваться туда. Как поменяется индустрия в целом? В Америке, наверное, стартап и экосистема индустрии, в принципе, по созиданию оно будет развиваться. Мы видим уже результаты, очень многие обещания, хорошие обещания идут от правительства. Вообще, в целом, сейчас, наверное, тот самый период сейчас, на данный момент, когда мир технологий напрямую влияет на политику. Если вы посмотрите, кто будет в составе там правительства США в этом году, людей с венчурной инвестицией, людей там с технологией, которые понимают, что такое искусственный интеллект, наверное, нигде в правительстве такого состава нету. То есть в этом году, вот, начиная с января, кто будет управлять, советовать, заниматься этими вопросами, там, заниматься искусственным интеллектом, заниматься там, криптовалютами и в этом направлении, наверное, нигде в других странах такого состава, такой концентрации нету. И сейчас, вот, например, влияние на политику можно там не через дипломатию, не через это, а через технологии, да, то есть там все партнеры Андреса Хоровица сейчас там каким-то образом там советуют или там сидят в совете у президента Трампа. Поэтому будет год, который будет направлен на созидание, на создание что-то нового. Поэтому, когда люди решают, может быть, есть такая известная этот во время золотой лихорадки в Калифорнии, все шли там искать золото и богатели только те, ну, богатели в основном и стабильно зарабатывали те, которые продавали лопаты, да? Лопаты, кирки, этот. Может быть, когда все за и гонятся, может быть, продавать и делать что-то, что является вот этой лопатой, там инфраструктуру делать. Вопрос электричества до сих пор. Мы куда-то идем, стремимся в каком-то направлении очень быстрыми шагами, но на самом деле, если даже те прогнозы по развитию искусственного интеллекта сбудутся, которые самые такие консервативные, то нам электричества не хватит, просто этот компьютер, чтобы обеспечивать. Поэтому, может, стоит, нужно начать работать в этом направлении. Я все.
Да, спасибо большое вам, Асрор. А Асем, есть ли вам что добавить в этом вопросе?
Да, спасибо большое. Да, я хотела немножко прокомментировать то, что Асрор до этого говорил, полностью с ним согласна. Контрцикличность — это вот этот феномен называется, когда ты как бы вне цикла можешь прогнозировать, выбирать то, что будет актуально через какое-то время. По сути, это, наверное, есть та технологическая предпринимательская жилка, которая отличает, наверное, стартаперов, успешных стартаперов и успешных венчуров от всех остальных, так скажем. Ну, а из того, что Срор не сказал, я бы, наверное, еще отметила, я тоже согласна и про акселерацию, и про все те тренды, которые касаются стартапов. В целом, что я сейчас вижу? Я вижу, что среди стартапов сейчас становится намного выше конкуренция, чем это было несколько лет назад. То есть высокая конкуренция, она говорит о том, что качество стартапов должно и будет есть, там, да, и сейчас улучшается. И второй момент – это стартапы становятся все более нишевые. Вот, конечно, это всегда была такая, да, скажем, на особенности стартапов занимать какую-то определенную нишу, но сейчас она становится все уже и уже. Если мы раньше говорили, там, допустим, стартап – это цифровой банк, сейчас это цифровой банк, там, цифровой исламский банк, не знаю, цифровой банк для, там, не знаю, туризма, да, и так далее. То есть, грубо говоря, эти ниши будут все больше и больше сужаться, потому что конкуренция растет, да, и как бы нужно за счет нишевости можно улучшать качество продукта. Вот, по крайней мере, сейчас как бы этот тренд идет, и я думаю, что он, наверное, с учетом того, что у нас все-таки венчуры тоже становятся более привередливыми, и стартапов становится много, как бы в этой части, скорее всего, там эта конкуренция продолжится. Второй немаловажный тренд, который я, по крайней мере, вижу, но это, наверное, больше со стороны венчуров, и о чем нужно стартапам в целом задуматься, это привести в порядок свой стартап с точки зрения compliance и юридических вопросов. То есть очень много сейчас венчуров, которые делают полный due diligence, и возникают проблемы с интеллектуальной собственностью, с правами на стартап, кто имеет право на код, кто может там претендовать на какую-то выручку и так далее. То есть эти все вещи нужно желательно закрывать изначально, либо там, после того, как стартап набирает какую-то зрелость, уже обратиться к специализированным юристам для того, чтобы они могли помочь с этими консультациями, потому что сейчас все-таки, помимо того, что венчуры смотрят на стартапы, на команду, на бизнес-модель, на passion, то есть как стартап работает, там full-time, не full-time, есть еще определенные вещи, которые связаны с политическими, геополитическими факторами, да, там масштабирование куда, в какие страны, на какие аудитории. И очень важный аспект – это именно юридический аспект. То есть, чтобы потом не было притязаний со стороны других, не знаю, разработчиков, каких-то других фаундеров, которые могут там принести какие-то определенные юридические неудобства. Поэтому вот в этой части я просто была свидетелем нескольких инцидентов в этом году, и мне кажется, действительно, это такая очень, очень интересная как бы и тренд, и необходимость, и она, в принципе, наверное, вполне оправдана. То есть на маленьком рынке, наверное, такого не случается, но когда там рынки уже более зрелые, становится больше венчуров, и чеки становятся посерьезнее, то здесь, конечно, желающих уже откусить этот кусок становится все больше и больше. Вот. То же самое, наверное, касается compliance, потому что, по крайней мере, ко мне обращается очень много стартапов за консультациями именно по финтеку. Финтек – это очень сложные бизнес-модели. Очень сложные бизнес-модели, все, что связано с деньгами, шаг вправо, шаг влево, это все должно быть compliant. Вот это нужно обязательно. Да.
И, прошу прощения, мы уже вышли за рамки тайминга у нас.
Да, есть... вот буквально сейчас, да, я доскажу мысль, как бы и все, у меня уже вот остался третий только пункт, это по комплаенсу, вот потому что все-таки в финтеке нужно соблюдать вот этот баланс для того, чтобы где-то в какой-то мере не превратиться в финансовую пирамиду и так далее, поэтому это очень важно. Вот, ну и опять-таки, наверное, как глава Women in Tech в Казахстане, я скажу, что в следующем году мы будем очень большое внимание уделять female founders, это девушкам, для того, чтобы повышать уровень технологического предпринимательства, надсмотренности именно у девушек, и готовим ряд интересных проектов. Большое спасибо.
Спасибо большое вам, Асем, Асрор. Переходим к следующему блоку нашего обсуждения. Это путешествие в 2025 году. Узнаем, как получить шенгенскую визу в новом году и также другие особенности путешествий. Наш эксперт сегодня – это Азамат Нурмагомбетов, основатель Номад-центр. Итак, Азамат, какие изменения в правилах получения шенгенской визы стоит ожидать в следующем году?
Всем добрый вечер. Да, меня зовут Азамат. Сегодня я вам расскажу, как получить визу в 2025 году, именно шенген-визу. В принципе, правила остаются похожими на 2024 год, но есть несколько нюансов. Например, некоторые страны усилили требования к финансовым документам, такие как Италия. Италия сейчас начала требовать, чтобы в выписке с банка было видно ваши зарплаты. Поступление. То есть, когда вы подаетесь на визу в Шенген, вы подаете справку о наличии счета и средств на них, и также выписку по ней за последние 3 месяца. Справка должна быть на английском языке, и в этой справке, в выписке нужно, чтобы было видно, что вам поступает зарплата. Вот. И еще что. И для тех, кто подает заявку впервые, всем потребуется личное присутствие для сдачи биометрии. То есть нужно будет ехать либо в Астану, либо в Алматы, потому что большинство консульств и посольств находятся в Астане и Алматы. Вообще, давайте я расскажу кратко, что такое шенгенская виза. Шенгенская виза – это документ, который позволяет путешествовать по Европе, с помощью которого вы можете посетить 27 стран, без необходимости получать отдельную визу для каждой страны. С 2025 года шенгенская зона расширяется, туда входят еще Румыния и Болгария. Но Румыния и Болгария, они вошли в шенгенскую зону еще в 2024 году, но там было так, что попасть в Румынию и Болгарию можно было только авиасообщением, то есть на авто или там по морскому пути невозможно было посетить. А вот с 1 января 2025 года теперь в Болгарию и в Румынию можно будет заезжать на автобусах, поездах и морским транспортом. Какие документы требуются для получения шенгенской визы? В основном требуется только 4 документа. Это ваш паспорт, у которого срок еще не истекает в течение 6 месяцев с даты поездки. Фотография 3,5-4,5, 2 фотографии. Справка с места работы. В справке с места работы должны быть указаны все контактные данные вашего работодателя. Также должно быть указано, что на срок поездки вам выдается отпуск. Либо можно сделать отдельный приказ об отпуске, либо можно в самой справке с места работы уже прописать, что с такого-то по такое-то вам выдается отпуск. То есть на момент поездки вы освобождены от вашей работы. И 4-й документ – это вот справка с банка. То есть у вас на счету вы должны указать, что у вас есть на счету деньги для поездки. На один день поездки у вас должно быть 120 евро. То есть, например, если вы едете на 10 дней в Европу, на вашем счету должно быть минимум как минимум 1200 евро. Это как минимум. Можно указывать и больше. Для каждой страны везде по-разному. Например, если вы подаетесь на шенгенскую визу в Чехию, там можно указать 60 евро на день поездки. Если, например, во Францию или в Испанию, то он должно быть минимум как 120 евро на день поездки. Что еще? Изменения в основном у нас наблюдаются в итальянском посольстве. Сейчас итальянское посольство начало апостилировать семейные документы, например, там свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей. Они просят апостилировать их, перевести на итальянский либо на английский язык и нотариально заверить этот перевод. Это делается через ЦОН, то есть нужно сдавать свое свидетельство о браке и свидетельство о рождении детей в ЦОН, апостилировать его. Апостиль ставится примерно в течение 3 дней, это в Астане и в Алматы, а в других городах Казахстана это делается примерно неделю. Вот это нужно учитывать. После получения апостиля нужно перевести данный документ, свидетельство о браке или свидетельство о рождении детей, на английский или итальянский язык, нотариально заверить этот перевод и после этого только подаваться. Вот такое вот Италия немного чуть-чуть усложнила. Также в этом году повысился консульский сбор. Да, до этого было 80 евро, сейчас он стоит 90 евро. Для детей было 40, сейчас стало 60 евро. То есть консульский сбор сейчас подорожал. Вот. Какие еще новости у нас есть? В принципе, получение шенгенской визы – это процесс, который требует внимательности. То есть нужно учитывать ваш план поездки, куда вы поедете, в какую страну вы заезжаете, из какой страны вы выезжаете, в какой стране вы больше всего дней проведете. От этого зависит, через какую страну вы будете, вам нужно будет подавать визу. Например, если вы едете там, во Францию, Италию и Швейцарию, но заезжаете в Италию, но больше всего дней вы будете в Швейцарии, то, соответственно, вам нужно подавать документы на визу в швейцарское посольство. Либо, если у вас будет ровное количество дней, например, вы едете и в Италию, и в Швейцарию, и во Францию по 2 дня в каждую страну, то нужно подавать визу в ту страну, через которую вы заедете в Европу. Например, вы въезжаете в Италию, тогда получаете шенген через итальянское посольство. Так, рассмотрение сроки выдачи визы остается также, примерно 15, от 15 рабочих дней. Но по опыту могу сказать, что есть посольства, которые отвечают в течение 2-3 рабочих дней. Это Италия, Швейцария и Германия. Они очень быстро делают визы. Поэтому если вам нужно срочно сделать визу, то можно подаваться через Италию, Швейцарию, либо Германию. Дольше всего делают визы это Чехия, Венгрия, Франция и Испания. Они как минимум 11 рабочих дней будут держать ваш паспорт у себя. Даже если у вас до поездки, то вылета остается меньше 11 рабочих дней, они даже могут не принять ваши документы. А вот, например, Италия и Германия, даже если 3 дня осталось до вылета, они ваши документы примут и, скорее всего, вам дадут ответ по вашей визе. Вот. В принципе, самое главное я вроде рассказал. Если у вас есть какие-то вопросы...
Да, Замат, продолжая тему, у нас также есть вопрос. Да? Как грамотно спланировать бюджет для путешествий в 2025 году, да, чтобы увидеть больше стран, как правильно к этому подойти?
Да, ну смотрите, вот я по своему личному опыту скажу, как я планирую свои путешествия. Я планирую свои путешествия очень заранее. Например, в начале года, в январе, я планирую свои путешествия на вот предстоящий год. То есть куда я поеду, в какие страны поеду. И примерно уже рассчитываю свой бюджет. Например, если желательно планировать поездку за 3 месяца до вылета, а можно даже и за 6. Я обычно делаю за 3-6 месяцев, я планирую поездку, и уже через каждую неделю покупаю билеты по очередности. Например, сперва покупаю там билеты из Астаны в Стамбул, на следующей неделе покупаю билеты из Стамбула в Берлин, потом на следующей неделе покупаю из Берлина в Париж. Вот так потихоньку выкупаю все билеты. И это не так сильно давит на кошелек. Так будет, как сказать, удобнее. Также про жилье тоже. Жилье можно бронировать через Booking, либо через Airbnb. Тоже заранее, конечно, желательно это все делать, потому что чем заранее, тем дешевле и тем больше выбора. Впритык тоже можно делать, конечно, но это обойдется, конечно, чуть дороже. Когда многие люди боятся выкупать билеты до получения визы. В принципе, визы дают хорошо. Казахстанцам по статистике, если по мировой статистике смотреть, то казахстанцам визы дают очень хорошо. 90% одобрения, 90% это вау. Поэтому не бояться и выкупать билеты заранее. Также я всегда советую подписываться на телеграм-каналы или на рассылки авиакомпаний, потому что у них очень часто бывают акции, чтобы не пропустить эти акции и подписаться на их аккаунты, их в социальных сетях, на их рассылки. И когда бывают скидки, выкупать билеты на этих скидках, потому что скидки бывают существенно хорошие такие. Я вот в основном покупаю себе билеты по скидкам. Так, что еще? Есть еще такой вариант, что можно выкупать билеты по чартерным рейсам. Чартерные рейсы — это неудобно только в том плане, то что они выходят за несколько дней до вылета. Например, за 2-3 дня они начинают распродавать все билеты. Те билеты, которые на чартерный рейс не продались, они, конечно, очень тоже выгодно стоят. Например, там из Астаны, вот, например, есть прямой рейс Астана-Прага, вылетает скат. Если обычно он стоит там 150-200 тысяч в одну сторону, а если выкупить с чартерного рейса, он может стоить 150 в две стороны. То есть Астана-Прага и обратно из Праги в Астану можно выкупить билет за 150 тысяч тенге с багажом. Это очень, считаю, хорошая стоимость. Это тоже есть всякие разные телеграм-каналы, где продаются эти чартерные билеты на эти рейсы. Тоже такой твой лайфхак.
Отлично. Спасибо вам большое, Азамат, за разбор блока путешествия в 2025 году. Мы желаем вам успехов в следующем. В целом, на этом наш итоговый эфир 2024 года подошел к своему завершению. Мы благодарим всех, кто сегодня подключился к нам, наших экспертов и подписчиков. Это очень интересная тема для наших слушателей и читателей. Вы были на канале Creative Asia, телеграм-канала карьерных возможностей для молодого поколения. Спасибо, что были сегодня с нами и в этом году. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими обновлениями, слушайте наши трансляции. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. До новых встреч!